Я не помню, когда вот как часто мы можем так вот собираться на природе, в этом храме во времени. И вот в этом храме, это не рукотворенный храм, а созданный Богом. Как вы помните, как часто мы могли вот собираться, нет?
Часто мы помним, собирались? Мы иногда Редко. Собирались здесь.
Раз в год. Эта поляна нами уже давно освоена была.
Нет, даже не каждый год. Одно время мы ходили.
Да. Насколько вот все-таки важно, я думаю, выходить на природу, то место в этот храм, который Бог создал, не который вот мы в домах молитвы или там в квартирах, или где мы собираемся, а вот именно в таком месте, где мы смотрим на небо, на деревья, на листву, вот эти шишки, которые валяются, на травку. И знаете, всегда вот вспоминается в данном случае, когда мы вот в походы ходили, мы там тоже проводили служение, такой абсолютно неформальной обстановке, на берегу реки, озеро, здесь вот река течет, там или озеро, сзади тебя лес находится, и мы собираемся, тоже вот покушали, позавтракали и проводим богослужение. И вспоминается, как читаем Евангелие, Христос проводил богослужение на горе, проводил на море, когда собирался с учениками своими, где они находились на полянах, где он говорил, вот, лилии, посмотрите, как они растут, птички, которые летают. Он обращал внимание вот на естественное, да, вот эту красоту, природу, и там проповедовал Слово Божие. Христос там тоже проповедовал. И когда вот я читал, где Христос накормил 5000 пятью хлебами и двумя рыбками, и вот думаешь, они все слышали. Они все слышали, 5000 человек, Слово Божие, которое говорил Христос. И думаю, возможно ли, тогда не было этих громкоговорителей, да, которые вот говорили мы, усилители, микрофонов, а говорили вот вживую, что у тебя есть, то и говорит. И потом я прочитал Елену Уайт, когда были лагерные собрания. На лагерных собраниях по много человек собиралось, там тоже тысячи собиралось. И я вот узнал, и я думаю, насколько это возможно. Она, когда проповедовала, почти на 3 километра, представляете, был слышен ее голос. Я не знаю, что было за акустика, как создавал Господь эту акустику, что все слышали на лагерном собрании. Но это только, наверное, Господь создает, видимо, такую вот среду, где достигается Слово Божие. Поэтому для Слова Божия нет ограничений, так как нет и уз. И сегодня, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось вместе с вами, обращаясь к Священному Писанию, поговорить именно об ученичестве. Так как мы сегодня молились за наших детей, за учеников, за студентов, за педагогов, которые будут участвовать в педагогическом процессе, в этом обучающем и обучаемом процессе, именно об ученичестве. И хочу вместе с вами открыть известный текст, последний текст 28 главы Евангелия от Матфея. 18 по 20. Перед своим вознесением Христос говорит такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Он говорит, научите, потом крестите, и дальше уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни, вплоть до скончания этого века. Итак, смотрите, что ученичество – это постоянный процесс. Можно сказать, что христианин – это вечный студент. Мы все ученики, мы все учимся, можно сказать, у ног Иисуса. И Христос повелел ученикам своим, они ученики были, он говорит, идите научите, и опять продолжайте учить, соблюдать все, что я повелеваю вам. То есть мы должны познавать всю волю Божию, которую он нам раскрывает. Все, что я повелел вам. И я с вами буду во все дни до скончания этого века. Иначе говоря, постоянный процесс обучения. И вы знаете, что у нас в субботней школе проходят обучение все. Дети обучаются, молодежь учится, взрослые, независимо от возраста, независимо от своего образования, от статуса, мы все учимся, учимся и учимся. Учиться, учиться и учиться, так повелел, помните, кто наш?
Дедушка Ленин.
Нет, это наш Господь так повелел. Дедушка Ленин позаимствовал.
Ленин, значит, позаимствовал у Господа этим словам.
Да, он позаимствовал. Кстати, много взяли коммунисты из Священного Писания. Кто не работает, тот не ест, там и так далее. У Ленина много было, по козла отпущения тоже, он вспоминал. Поэтому учиться, учиться и учиться, это повелел наш Господь прежде всего. В постоянном процессе. В книге Деяний, я хочу вместе с вами открыть 11 главу, и в 26 тексте, посмотрите здесь, вот когда начинается проповедь Евангелия в Римской империи, и вот здесь мы читаем в 26 тексте. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами». То есть они учили, и ученики только стали называться христианами. Иначе говоря, от ученичества к христианству. Вот сегодня мы касались на уроках субботней школы, как проявляется вот это вот христианство. Вопрос был к Коринфянам. Как проявляется христианство в практической жизни, как Павел его раскрывал, это христианство. Так вот, смотрите, прежде всего это должен быть процесс обучения. Каждая церковь – это своего рода школа. Школа. Много есть образов для церкви, как семья, как больница, мы знаем, как ковчег спасения, или там армия, невеста Христова, тело Христова. Но одно из значений – это школа. Мы все с вами обучающиеся, мы все с вами ученики, даже те, учителя субботней школы, как мы условно их называем, они тоже ученики. Мы все учимся. А вы знаете, кто в данном случае, ну, пастор или там священнослужитель, он кто вообще вот в этой школе? Кто он?
Тоже ученик.
Вот если мы в классы все ходили, наверное, в школу, да? У нас был классный руководитель, и в классе, там большой, малый класс, там 20-30 человек, неважно что, Был староста. В этом классе был староста. И этот староста, он как бы докладывал, ну, классному руководителю о состоянии успеваемости, там, дисциплины, там, нужды и так далее, и так далее. То есть староста за все отвечал. Но он тоже такой же ученик. Он также сидит за партой, также учится абсолютно те же самые предметы. Поэтому священнослужители или там пасторы, они такие же ученики. Мы все обучающиеся. Одно из определений, мне очень нравится это определение, кто такой учитель. Понимание самого Христа как учителя. Он говорит, я учитель и наставник. Господь и учитель, он говорит, я точно то. На каждый вечер мы говорим, вспоминаем это служение. Если я Господь и учитель, я точно то. Омыл вам ноги, вы тоже должны делать самое. Я Господь и учитель, я точно то. Так вот, одно из значений учителя – это поднимающий вверх. Одно из определений учителя – это поднимающий вверх. Так вот, Иисус Христос, тот, кто поднимает нас от нашего такого приземленного мировоззрения, греховного, несовершенного, поднимание на вечные, духовные, божественные ценности – которые незыблемы, которые никогда не перестают быть. Учитель – это поднимающий вверх. А теперь, кто такой ученик? Мне бы хотелось зачитать несколько определений. Кто такой ученик, чтобы дальше нам продолжить эту тему? Ученик – это тот, кто ходит со своим учителем, учится у него и исполняет его указания в своей повседневной жизни. В этом как бы кратко суть ученичества. И есть основные 5 признаков истинного ученичества. Я когда это услышал давно, вот эти основные некоторые исследования, признаки. Дальше потом дополнил их, разработал уже сам. И интересные такие выводы сделал. Самое первое – это сильная любовь ко Христу. Это признак истинного ученичества. Ну, понятно, у Иисуса Христа. Это сильная любовь ко Христу. Мы знаем, наибольшая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, крепостью, ну и разумением». То есть мы должны познавать, что есть воля Божия. В этом выражается любовь ко Христу. И хорошее есть понимание, как служение самого Павла, вот мы сейчас разбираем это жертвенное служение, он тоже был учитель, он был раввин, член Синедриона. Знаете, есть хорошая фраза. «Добрых советников и учителей узнавай по тому, от чего они отреклись». Вот именно авторитетность учителя определяется тем, от чего он отрекся, прежде чем он имеет этот статус признания учителя, педагога. Как вот сам Христос. Он достойный учитель, потому что наставил славу неба. Он пришел в этот мир, чтобы нас поднять на это небо от земли, из праха смертной тьмы. Учитель – это поднимающий вверх. И от чего он отрекся? Авторитетность. Второе значение – это тесная связь со Христом посредством повседневной молитвы. Немолящийся христианин – это абсурд. Такого быть не может. Это не христианин, если он не молится и не поддерживает свои отношения с Богом посредством повседневной молитвы. Вот наша эмоциональность зависит от степени близости и близких отношений. Эмоциональная подпитка. Насколько мы вот близки к Богу, насколько мы подпитываемся эмоционально или духовно. Если мы не молимся, если не имеет этой связи, этой подпитки, но мы не можем раскрывать себе вот этот христианский дух, христианские отношения. Это просто невозможно. Нам это не свойственно. Мы грешники, мы грешные люди. Третье – это открывает Христу все сферы своей жизни. В этом выражается доверие. Вера – это не просто признание факта существования Бога. Вера определяется доверием. Он открывает Христу все сферы своей жизни. Личные, семейные, духовные, глубоко интимные, может быть, вопросы. Он открывает Христу, доверяя Ему, зная, что Господь Его любит, заботится и имеет повседневное попечение. Четвертое. Делает Христа главным приоритетом при принятии любых жизненных решений. Где жить? Где работать, с кем строить какие отношения, какое совершать служение. То есть воля Божия должна быть главным в том или ином вопросе. Это значит приоритет при принятии любых жизненных решений. А то, знаете, как говорят, один человек принимает решение жениться, и он говорит: «Да будет воля твоя!» Но добавляет: «Но Мария все равно моя». И вы знаете, как вот получается, когда он уже принял решение, но добавил: «Да будет воля твоя, но она все равно моя». Поэтому для нас очень важно Бога ставить на первое место. И последнее. Активно рассказывает о Христе окружающим людям. От избытка сердца, как говорят уста, если я имею учителя, я как бы достойно представляю его, говорит: «Это мой учитель, это мой наставник, у которого я учусь, и который меня наставляет и каждодневно меня направляет и руководит мною». И вы знаете, когда провел такое исследование, помню, один брат нам, преподавающий пасторское богословие, говорит, когда вот эти все признаки он при исследовании разбирал, оказывается, лишь небольшой процент церкви, очень небольшой процент церкви являются истинными учениками Иисуса Христа. Очень небольшой процент. Поэтому за ученичество человек платит какую-то определенную цену. Дитрих Бонхёфер, если вы знаете, такой был мученик, это во время Великой Отечественной войны. Это был служитель, христианин. Он восставал против той войны, которая гитлерская Германия была, у него есть такой труд «Цена ученичества». Он погиб в концлагере за свои убеждения, христианские убеждения, которые он как бы противопоставил гитлеровской идеологии. И вот у него есть книга «Цена ученичества», что какую-то цену мы за это платим. Какая это цена? Это самоотвержение, когда не твоя воля, а воля твоего учителя исполняется в жизни. Поэтому всегда, когда мы выбираем учителя, мы следуем тому, что он нам говорит. Если я все равно решаю, что я сам делаю, трудно назвать меня прилежным учеником. Я вспоминаю, когда я учился, наверное, многие здесь сидящие, сейчас 11 классов проходит, ну, средняя школа, а тогда было 10. Нас было где-то 27 человек класс, было больше с 8-летки, многие ушли, и сколько мы остались, 10 лет там заканчивали среднюю школу, значит, нас было где-то 25-27 человек, не помню сейчас точно. Два ученика, мы вместе учились, наши все одногодки, они не аттестат получили, а справки, которые было наказано, прослушал там курс 10-летнего обучения, справку прослушал, получил, не аттестат. Нам дали аттестат о среднем образовании, а у них дали справки, то есть они просто прослушали. Вы знаете, что вот есть такая карикатура, не знаю, встречали вы или нет, показывают, что в вечности многие будут спасены. Верующие, христиане, христианки, мужчины, женщины, братья и сестры. И показано, что церкви в одном, там они радостные, в венцах, в белых одеяниях находятся. А показаны некоторые церкви, а там знаете что? А там только уши. Ну, такая карикатура. Как же так? А вот они слушали в церкви, они учились в школе, но они прослушали. И спасенными в этой карикатуре написано, спасенными остались только уши. Людей там нет. Они прослушали вот этот курс, ну, 10-летнего обучения, как в школе, или в церкви. Люди просто прослушали, потому что они слышали, но они не жили так, как они слышали. Поэтому, чтобы быть прилежным учеником, и чтобы не только уши наши были спасенные, но чтобы мы в целом были спасены, нам нужно следовать тому учению, которое раскрывает для нас наш Господь. Поэтому обучение всегда заключается в следовании. И я хотел бы вот опять открыть 50 глава Исаии. Очень важно, вот эти вот слова, они обращены не только ко Христу, они обращены к каждому из последователей за Иисусом Христом. 50 глава, 4, 5 и 7 тексты. Смотрите. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Это относится ко Христу. То есть Христос каждое утро принимал наставление от своего Отца. Для нас это тем более важно. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад, и Господь Бог помогает мне». То есть, если я открываю свое ухо, и точнее, Он мне открывает, а я слушаю, значит, мне нужно быть подобно учащемуся каждый день. Что скажет мне Господь? Иногда мы принимаем сами решения, потом получаются проблемы, и думаем, а почему в моей жизни так получилось? Но слушал ли ты наставление, что говорил Бог? Или ты брал инициативу в свои руки? Я вот хочу еще открыть пророчество, которое мне очень близко, и которое очень важно для нас с вами. Это книга пророка Иеремии, 15 глава. И 19 стих, можете его запомнить, он очень важен. Когда Иеремия обращается к Богу, почему так упорно моя болезнь, рана моя неисцельна, отвергает врачевание. И на сие так сказал мне Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Одного человека, не академически образованного, духовном образовании, но отличался очень завидным благочестием. Он не учился в академиях, в семинариях, но был очень благочестив. И вы знаете, ему задали вопрос: скажи, где ты учишься благочестию? Ответ был поразительным: общению с неблагочестивыми. То есть он учился от обратного, как не надо поступать, как не надо жить, как не надо строить отношения. Для этого нужно иметь мудрость. И вот Господь говорит: если ты обратишься и извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, пророком среди народов поставлю тебя. В данном случае, когда мы учимся от того, как не надо поступать, в этом мире очень много плохого. И мы тоже можем смотреть, и к нам это прилипает. Мы принимаем эту модель поведения окружающего мира. Мир на нас влияет. На нас влияет окружение. На нас влияет среда. Домашняя среда, где мы учимся, или работаем, или где-то контактируем, оказывает на нас влияние. И мы поддаемся этому влиянию и начинаем незаметно для себя поступать так, как это окружающая среда. Но в данном случае, здесь говорится Иеремии, если ты обратишься и будешь слушать мои наставления, и извлечешь драгоценное из ничтожного, то твое влияние будет намного сильнее на эту негативно влияющую среду, чем там тысячи взятых вместе. Знаете, говорят, один в поле не воин. Такая есть пословица, да? Но в христианстве это не работает. Один в поле воин, если он воин. Это на примере Ильи можно сказать. А Илья является прообразом, вы знаете кого? Илья, буквально Илья, потом Иоанн Креститель, как бы готовить путь к первому пришествию Христа. И Илья другой придет, который будет готовить путь ко второму пришествию Христа. Это церковь остатка, дух Ильи. Поэтому один даже может быть в поле воин, если он обращенный и извлекает даже драгоценное из ничтожного, имеющий мудрость. Это истинный ученик Господа. Поэтому для нас с вами, дорогие братья и сестры, всегда очень важно, даже из того, что не нравится нам или дурно влияет, но если ты обращенный к Богу человек, как написано, и восстановленный Богом, то вот это влияние тебе ничего не сделает. Помните сам Христос, когда Филипп говорит Нафанаилу: мы нашли Иисуса из Назарета. Он ли Мессия? А что сказал Нафанаил? А может ли из Назарета что доброе? Это город вообще такой, там вообще невозможно что-то представить. Говорит, пойди и посмотри. И оказывается, даже в таком городе, как Назарет, который не славился благочестием, может быть благочестивейший человек. Поэтому очень легко нам сетовать на окружение. Окружение такое, они выражаются нецензурно, все там пьянствуют и так далее, курят. Но как ты себя в этом ведешь? Вот это показано тем, кем ты научен. Как сказал апостол Павел: знай, кем ты научен. Он говорил послание Тимофею: знай, кем ты научен. То есть мы и в последнее время сказано: все будут, сыновья мои, все будут научены Господом. Все будут научены, прежде всего, Господом. Для нас с вами, дорогие братья и сестры, есть еще один процесс, который нам важно понимать. 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим от субботы к субботу» или «к по вдохновению». Постоянно. О, смотри, как Кирилл Иванович подкорректирует, да? «Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Так вот, это в этом успех будет, когда ты вникаешь в себя и в учение. Это последовательный, постоянный процесс. Так поступая, и себя спасешь, и твое влияние будет иметь очень сильный вот этот успех в деле спасения. Если этого не будет, то, конечно же, будет проблема, если мы не вникаем в себя и в учение. Вы знаете, у меня вот много было примеров, разговариваю с человеком в церкви, который тоже что-то знает уже, может быть, давно был, но есть проблемы. Начинаешь с ним беседовать, на это обращаешь внимание, на это... Да это я знаю все. И вот получается, что все знает человек, но жизнь его, получается, какая-то она другая, не соответствует этому. И иногда вот то, что он говорит, знает, это просто информированность. Это просто информация. Человек обладает информацией. Вот есть два момента исследования учения Священного Писания. Это одно – информирующее, когда мы получаем информацию из Слова Божия. Как вы думаете, дьявол хорошо знает Библию, нет?
Хорошо.
Он идеально ее знает. Лучше, чем нас. Потому что когда Христос во время искушения в пустыне сказал, написано, и хлебом одним живет человек, он сразу говорит, о, давай, поставил на крох храма, бросься вниз, ибо написано. 90-й псалом сразу привел. Это информирующее чтение Писания. И есть другой момент, формирующее чтение Священного Писания, когда да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Два момента. Хорошо, когда мы знаем Писание, где что находится, какая книга, какая глава, какой текст. Это информация. Но формирует ли эта информация тебя? Если мы, например, знаем, что живем во время суда, наступил час суда его, а какова наша жизнь? Сколько слов мы говорим неправильных, сколько мыслей мы допускаем недостойных Бога или наши поступки какие. Так о чем это говорит? Формирует ли знание, что сейчас время суда, что ладики это народ суда, мы живем в ожидании пришествия, когда наши мысли даже, не только слова, но и действия, но и мысли записываются Богом, а мы их допускаем. Мы просто знаем, мы информированы, но мы так не живем. Получается, что это не приносит нам никакой абсолютно пользы. И вот смотрите, знаете, как говорят еще, что легче всего? Знаете, что легче всего? Можете сказать? Что легче всего? Одного мудреца спросили, что легче всего? Он говорит, учить других. А что сложнее всего? Познать самого себя. Так вот, библейский принцип, смотрите какой. Книга Ездры. 7 глава книги Ездры. Очень важный текст. Чтобы учить других, нужно быть наученным самому. Тогда только будешь ты иметь моральное и духовное право обучать других. Посмотрите, очень важные тексты, 9 и 10. В первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он, то есть Ездра, пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Мы видим, что Бог благословляет его путь, его жизнь, его выбор, его решение, ну и вообще все, что с ним происходит. Почему? И дальше сказано, потому что Ездра расположил сердце твое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Три действия. Вот иногда есть люди, которые очень любят учить других. Как надо жить. Но вот этот библейский принцип, Ездра указанный, он расположил все свое сердце к тому, чтобы изучать самому сначала закон Господень, изучать, потом жить, соответственно, второй момент, и только третий, учить других в Израиле закону и правде. Только третий. Иногда люди берут первое. Для себя самое первое. Они сразу начинают учить, как надо жить. Но сами, соответственно, так не живут. Поэтому авторитетности, и от чего, как мы говорили, отреклись, у них этого нет. Библейский принцип, чтобы жить соответственно. Поэтому для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень важно следовать библейской модели. Не нашей человеческой, не кто-то что-то говорит, а библейской модели. В свое время такой был философ-стоик, учитель, наставник Нерона, императора Нерона, Сенека. Он сказал замечательную фразу, там у него очень много таких истин и, можно сказать, прям христианских. Он говорил: век живи, век учись. Помните, что у нас дальше говорит, как наша? Это у нас, это наше добавлено. Но оригинал звучит иначе. Век живи, век учись тому, как правильно жить. Так говорит оригинал, то есть его высказывание. А наши уже, ну, сами понимаете, как добавили, все равно так. И это установка. И вот так и мы живем. У нас, знаете, даже герои сказочные. У нас там Иван дурак, Емеля дурак и лентяй. И у нас такие вот герои. Мы их подражаем, зато они, видишь, какой успех имели. Но библейский принцип вот такой. Век живи, век учись тому, как правильно жить. Интересно, Джон Мильтон, это тот, который написал поэму «Потерянный возвращенный рай», может быть, кто-то читал или слышал, такая очень толстая книга, поэма «Потерянный возвращенный рай», у него есть хорошее высказывание, он говорит: «Конечная цель изучения – это познать Бога, и, исходя из этого познания, любить Его и подражать Ему во всем». Вот это конечная цель изучения. Мы с вами вовлечены в этот процесс, дорогие братья и сестры, чтобы познавать Бога, Его волю и учиться у Него каждодневно и непрестанно. И вот этот процесс обучения, неважно, здесь нет пенсионеров. В христианстве, в ученичестве пенсионеров нет. Правильно, Юрий Иванович? Правильно, тут пенсионеров нет. Мы все ученики, и неважно, в каком ты возрасте. Помните, Моисей 40 лет был научен всей мудрости египетской. Он получил блестящее, самое, что ни на есть, высшее образование. С человеческой точки зрения, это был будущий фараон, управитель мировой империи Моисей. Но что с ним произошло? А Господь посмотрел, не научился он важному-то. 40 лет получил всей мудрости египетской, но надо еще 40 лет, чтобы пройти еще вышнее образование. Вышнее образование. И он должен был пасти овец в пустыне, получая вышнее образование у Бога. Понимаете, у Бога другие критерии. Не так, как, может быть, смотрит человек, он смотрит на сердце. Но зато, когда Моисей прошел 40 еще лет в пустыне, он уже вышел подготовленным, чтобы начать выводить израильский народ из Египта. То есть был как, это своего рода был прообраз Иисуса Христа. То есть Моисей выводил из Египта буквального, Христос вывел нас из Египта духовного, рабства греховного. Так вот это образование, которое нам нужно получить и обучиться постоянно. И то, что кажется нам, что мы достигли, не всегда так думает Господь. До какого уровня мы достигли, чтобы получить хороший аттестат. Знаете, когда мы с вами получаем аттестаты, мы смотрим оценки. Смотрим оценки в этом аттестате, я тоже смотрел. И помню, как некоторые оценки доставались, чисто субъективно бывает доставались, когда я был абсолютно не готов были там стоять, пришел уже полностью, я тогда, ну, далеко от Бога, конечно, были тогда все. И пришел я с полной уверенностью, что я завалю. Мне поставили 5. Попался именно такой билет, который я один, наверное, который, может быть, хорошо знал и так вот ответил на этом экзамене. А все по билетам по этим были. И бывает наоборот, когда ты готовишься, знаешь, много чего, тебе попадется именно то, по закону, как вы знаете, какому, именно то, что ты не знаешь. И ты блестяще знаешь, заваливаешь. И оценки бывают, они чисто субъективные, которые мы смотрим в своих аттестатах. Но есть объективные оценки, которые ставит Господь. И это намного важнее, дорогие братья и сестры. А какую оценку поставит тебе Господь? Ни люди, ни их одобрение. Это субъективно будет. Завышено или занижено. А дорожить мнением Бога. Он наш учитель. Он наш наставник. И его оценки всегда будут самые-самые объективные. Показаны тебя. Но нас Господь никогда этим не унижает, никогда не принижает, никогда не говорит, да ты никчемный, да ты никудышний. Наоборот, Господь, как учитель истинный, поднимающий вверх, входит в наше положение и восставляет нас, и поднимает далее и далее, чтобы мы дальше шли, как того же Илью, который не оправдал Божье доверие, но Господь все равно был с ним, накормил его, отдохнул. А теперь, говорит, иди. Дальняя дорога пред тобою. Дальняя дорога. И даже когда Илья не оправдал Божьих надежд, он все равно его предуготовил взять живым на небо, поручив определенные дела. Поэтому для нас с вами, дорогие братья и сестры, вот эти моменты, которые очень важны. Почему мне сегодня хотелось бы сказать именно об обучении? Во втором послании Тимофею, в 4 главе, со второго стиха, где он говорит своему служителю: проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевай и так далее. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Всегда надо смотреть внимательно. Учитель преподает истину или, может быть, свое мнение, или, может быть, свое понимание. Учитель, Божий учитель имеется в виду, истину должен только доносить. Вот когда у нас, знаете, проповедь, у нас в церковном руководстве написано, что на проповеди недопустимы две вещи проповедовать. Это политические заявления и свое мнение. Исключительно проповедь Слова Божьего. Все. В этом твое главное предназначение. Проповедь Слова Божьего. Вот сейчас время, ну, оно, может быть, было всегда, сейчас, наверное, особенно, когда люди отвратятся от истины и обратятся к басням. И будут избирать себе учителей, которые их бы, ну, удовлетворяли, по их пониманию. Может быть, грех какой-то, да ничего страшного там сказать. Как бы успокоить, не надо там покаяться, не надо приходить ко Христу, не надо сказать, живи, как считаешь нужным, какие проблемы, Бог всех любит. Это басни, это басни. Мы должны проповедовать истину. Как слово, которое обитает с нами, полной благодати истины, вот это слово должно звучать с кафедры. Что это за слово, полная благодать истины? Истина напрочь разбивает наше греховное сердце. А благодать елеем воссоздает новое сердце, полотеное, доступное для Бога и которое способно воспринимать Божью истину. И вот это слово, которое стало плотью, Христос Учитель, полное благодати и истины. Истина разбивает, благодать воссоздает новое сердце. Это то, что делает истинное обучение, истинное ученичество, отношение ученика и учителя. Каждый из нас ученик. И учитель у нас один и тот же. У нас объединяет одним общим учением, одним общим духом. Общим духом объединяет нас. И мы все напоены одним духом, мы все одно целое. Одна семья, одна школа, обучающаяся здесь, готовые вступать в небо. Вот это вот обучение, оно не просто так. Мы учимся не просто для того, чтобы информацию получить. Мы учимся для того, чтобы подготовиться вступить в небо. А вот это просто школа, которую Бог открыл здесь на земле, чтобы подготовиться нас вступить в вечность. И вы знаете, еще хочу обратить внимание на один текст и потом уже делать вывод. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава и 26 стих. И здесь очень важная работа, которую мы не должны упускать, Духа Святого. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Задача Святого Духа – научать и напоминать. Научать нас Священному Писанию, правильное понимание, и напоминать все, что говорил Христос. Знаете, я по этому поводу всегда говорю один такой момент. Почему каждый день нужно питать свой ум Божьим материалом, библейским материалом? Когда ты питаешь свой ум Божьим материалом, то есть ты учишься, то в жизни каждого из нас возникает какой-то кризисный момент, когда нужно принимать решение. И Дух Святой, задачей которого является напоминание, одной из задач напоминания, что говорил Христос, извлекает из нашей памяти, разума и сердца, библейскую историю, тексты, мысли, которые помогают мне принять решение, которое будет благом для меня и во славу Божию. Если я питаю свой ум не библейским материалом, а каким-нибудь, ну, этими баснями, суррогатами, то возникает все равно кризисный момент, когда должен будет принимать решение, а Духу Святому нечего извлечь. Здесь нет Божьего материала, здесь нет Божьего учения. Я принимаю все равно решение, у меня проблемы, а потом говорю: «Господи, а где же ты? А почему же у меня такая жизнь несчастная? Почему у меня нет радости? Почему у меня одни проблемы у меня?» А потому что нечего было извлечь отсюда, чтобы принять мне единственное правильное решение для тебя же самого. Получается, что злейший враг человека – это он сам. Поэтому, дорогие, Дух Святой сейчас действует. В обильной мере он изливается, активно действует на наш разум и сердца, научает нас и напоминает. В нужный момент он всегда с нами и утешит, и наставит, и обличит, когда нужно, и исправит, чтобы нас подготовить к вступлению в вечность. Мы готовимся к этому событию. Я хочу закончить последними словами эти слова, которые я вам советую вводить в свою повседневную молитвенную жизнь. Это 141-й псалом Давида и 10-й стих. Вводить свою ежедневную молитву каждый день. «Научи меня» – это обращение к Богу – «исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой». Он каждого из нас Бог, Он желает, Он личностный Бог, Он не просто наш, Он мой Бог, и каждого из нас в отдельности. «Научи меня исполнять Твою волю, потому что Ты – Бог мой». И дальше сказано: «Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Вот сейчас еще один из таких дней, когда мы могли с вами собраться, чему-то поучиться, чтобы подготовиться, когда Дух Святой ведет нас в землю обетованную, в землю правды. Земля – это новое небо и земля, на которых обитает правда. Поэтому пусть Господь нас, дорогие братья и сестры, благословит, укрепит, научит, наставит и соделает всегда непоколебимого стоящими в духе и в истине. Аминь. Помолимся, да? Господи Боже наш, Бог мира, истины и любви, в этот радостный святой день, отрадный, когда мы в этом храме, сотворенном Тобою, могли собраться единой семьей, в этой школе, которую Ты открыл в городе Протвино однажды, мы все являемся Твоими учениками и ученицами. Мы учимся, Господь, у ног Твоих, у престола Твоей благодати. Мы учимся благодаря наставляющему нас и утешающему Духу Святому, который напоминает нам все то, что открыто нам в Священном Писании, в Слове Твоем. И мы нуждаемся в том, чтобы Ты нами руководил, наставлял, утешал и поднимал вверх в наших надеждах, в наших упованиях, в наших мечтах, возможно, что все наши нужды Ты, Господь, знаешь лучше нас самих. Мы доверяем Тебе, Господи, все наши переживания, все наши заботы ибо ты о нас печешься, как ты сказал. Даруй, Господь, нам крепости духа. Даруй нам стоять всегда твердо, чтобы каждое утро, когда ты открываешь наше ухо, чтобы мы были подобно учащимся. И потому мы не стыдимся, потому что ты нам помогаешь, и мы будем стоять твердо в этой жизни и идти по этой жизни, оказывая влияние намного больше на этот мир, чем этот мир оказывает влияние на нас, потому что мы соединены с небесами, соединены с небом, соединены с этой силой Святого Духа, против которой никто, ничто, нигде и никогда не может противостоять. Благослови, Господь, нас каждого, чтобы эта радостная надежда, научающая нас и наставляющая, никогда не покидала, чтобы Дух Твой благий каждого из нас вел в эту землю правды. Дополни молитвы каждого, Господь, и соверши даже более, чем мы просим или помышляем. Во имя Иисуса Христа, любящего Отца, Сына и Духа Святого, молим. Аминь.
Аминь.